Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14 часов 5 минут, время московское. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Начинаем дневной информационно-аналитический эфир. Несколько минут назад в пресс-центре «Комсомольской правды» закончилась пресс-конференция, на которой гости и участники, которые сейчас находятся в нашей студии. Давайте я сразу их представлю, а потом, собственно, расскажу, что происходило в нашем пресс-центре. Итак, гражданка Австрии Наталья Вальтер. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Председатель парламента Новороссии Олег Царев. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
И сопредседатель партии «Великое Отечество» Александр Куринов. Добрый день, Александр Юрьевич.
Добрый день.
Итак, Наталья, ну, для начала я, наверное, должен от имени вот всей редакции и, возможно, даже гораздо большего числа людей сказать вам спасибо, потому что вы на пресс-конференции этой передали 1 миллион рублей на восстановление Донбасса. Почему, собственно говоря?
Как помощь, наверное, да? Как помощь детям, людям.
Это я передала деньги для восстановления храмов на территории Донбасса, которые были разрушены, помощь детям.
Но, к сожалению, сейчас так много целей, на которые нужно, можно и нужно расходовать деньги в Донбассе, что нужно указывать на что конкретно. Почему вы решили это сделать, Наталья?
Вы знаете, как, наверное, любой человек, сегодня наступил какой-то момент, когда уже очень тяжело смотреть на то, что там происходит, как убивают детей, разрушают православные храмы, людям кушать нечего, мы сидим, так сказать, в другой немножко находимся ситуации, и я бы сказала, знаете, совесть не позволяет уже просто так безразлично относиться к этому. И второе, меня на этот поступок понудил приезд мой сюда, в Москву, потому что то, что произошло с Анной Нетребко, она как бы сделала первое такой помощь театрам Донбасса, и я хотела ее поддержать, потому что ее немножко там была пресса западная, неправильно восприняли, и я решила поехать в Москву, искать возможности, пути поддержать ее и помочь тоже жителям и в первую очередь храмам, и жителям, которые голодают.
Вот расскажите немножко о себе, собственно, почему вот вы обращаете такое внимание на то, что происходит на востоке Украины, и насколько вообще эта тема популярна среди ваших друзей, соседей, знакомых в Австрии, вне зависимости от, так сказать, национальности?
Ну, я бы сказала, в первую очередь потому, что я русская. Я 36 лет живу за границей, но в душе я русский человек. И, конечно же, когда где-то это в каком-то мире другом, я, может быть, тоже сочувствую, но не так. Но когда это касается людей, говорящих на моем родном языке, и я бы даже сказала не только Новороссии, но вообще Украины, меня все люди волнуют, что они так страдают, переживают, и то, что происходит. Я не очень понимаю в политике, скажу сразу, но страдания людей и то, что я вижу, что там происходит, конечно, не может не... Я не могу остаться безразличной, просто не могу. Вот это первое. И, к сожалению, информация, которая у нас подается, она, конечно, очень почти не подается, очень мало. И мое мнение искаженное, так как я имею больше информации напрямую. Вот это, пожалуй, что так.
Олег Анатольевич, скажите, пожалуйста, как будут потрачены эти деньги и другие средства, которые, я уверен, тоже передаются на помощь людям Донбасса, детям Донбасса?
Здесь у Наташи была конкретная просьба, чтобы эти деньги распределялись и тратились совместно с православными храмами, со священниками. Она очень воцерковленный человек, и мы, безусловно, прямо при ней я набрал Новороссию, мы переговорили с депутатами парламента Новороссии, И в течение одного дня мы предложили Наташе схему распределения денег. Дело в том, что мы очень плотно сотрудничаем с владыками Донецкой и Луганской епархии. И я скажу, что вот у меня была такая ситуация, когда вот только разразился гуманитарный кризис. Если вы помните, это все началось с Луганска, когда Луганск внезапно оказался практически окружен. Отсутствие воды, света, телефонной связи. Но, тем не менее, мы завозили гуманитарные грузы, и надо было каким-то образом помогать людям. И вот своей базы у нас не было. Первое, что я сделал, я обратился к епископу Луганской епархии, архиепископу, и мы совместно, по-моему, запустили в один день 17 пунктов раздачи пищи при храмах. Дело в том, что вот всю организационную работу на себя взяли приходы церковные. Это, они готовили еду, они мыли, находили воду, мыли тарелки, посуду, находили страждущих и тех людей, кому нужно было больше всего. И в данном случае мы пошли по этому же пути, и все эти деньги будут потрачены совместно с православными приходами.
А вот, Александр Юрьевич, на сайте партии Великое Отечество есть на первой странице объявление по всем вопросам оказания гуманитарной помощи в рамках проекта «Битва за Новороссию». Просьба обращаться, и там телефон, я все телефоны, имена, естественно, все эти назову. Угу. Скажите, много ли людей обращаются с пожеланием помочь, и, в общем, в какую форму эта помощь обретает?
Да, много людей обращаются, и могу сказать, что многие региональные отделения именно партии занимаются тем, что на местах собирают и отвозят непосредственно туда. Более того, среди участников сбора помощи у нас есть люди, которые даже воевали в Новороссии. Сейчас они в России и занялись вот гуманитарными проектами в рамках партии. Вот, поэтому реально обращаются много. Но вот у Натальи, вот, кстати, была проблема, когда она приехала сюда, то, ну, она безоговорочно доверяет Олегу Анатольевичу Цареву, и она хотела передать ему вот эти деньги как знак, во-первых, поддержки. Она не трепка. И это, кстати, очень хороший признак. Смотрите, ведь русские люди, люди русского мира, они объединились вокруг этой беды. Это не французы, которые вышли отстаивать право лгать и оскорблять. Наши люди объединились в праве защищать детей.
И то, каким способом мы будем делать это, обсудим через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей.
Историю пишут победители, они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14.17 в российской столице. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Продолжаем говорить о помощи Донбассу. У нас в гостях благотворитель Наталья Вальтер из Австрии, Олег Царев, председатель парламента Новороссии, и сопредседатель партии «Великое Отечество» Александр Куринов. Наталья, а часто ли вам вот приходится спорить со своими австрийскими там, друзьями, коллегами, знакомыми о том, что происходит на Украине, кого-то убеждать, и получается ли убеждать?
Вы знаете, приходится, потому что совершенно другая точка зрения, причем у людей очень добрых, хороших, они просто неправильно информированы. И убедить кого-то, когда уже что-то другое мнение, довольно много времени нужно, это так.
Но получается.
Ну да, да, получается. Вы знаете, благодаря, я бы сказала, вот мы, у нас, к сожалению, там мало информации, и если есть русский канал, кто поставил себе на телевидение, это «Россия-24», еще один там, там есть с фильмами. Это в основном все источники. Ну и тот, кто умеет интернетом пользоваться, это также, да. Но у нас вот есть некоторые люди, которые друг о друге думают. Вот мне, откуда я знаю? Мне сделали, послали книги Николая Викторовича Старикова. Вот я стала информироваться, я вообще далека, как я сказала, от политики, стала читать, и все это очень меня заинтересовало, и я даже стала сторонником партии Великое Отечество, потому что я чувствую, что есть необходимость, неважно, где русский человек находится, но мы, говорящие на русском языке, мы, конечно, себя чувствуем свою родину, и благодарны за то, что вот я лично говорю о себе, что я получила здесь образование, что я здесь родилась. Я бы, наверное, не стала такой, какая я есть, если бы я в другой стране. Поэтому чувство благодарности своей стране я чувствую в этой, в программе этой партии. Вот поэтому я и обратилась здесь, когда искала пути, как вот мне осуществить мой такой план небольшой.
Вы, вот ваши, опять же, там, друзья, знакомые, коллеги знают о том, что вы собирались и уже, на самом деле, сделали в России? Нет. И не знают, да?
Нет, я, это было спонтанно после того, как я узнала, что произошло с Анной Нетребко, и мои знакомые там, я позвонила в несколько мест, и мне сказали, что есть поддержка для нее в интернете, и там многие подписались, что они поддерживают, все, но я так подумала, и подумала, что ну, тут нужно что-то еще более существенное, потому что я это посмотрела, ее поступок, как, может быть, даже как начало, что должны продолжить то, каждый по своей возможности, конечно, то, что сделала она, это прекрасное начало, и я решила вот поступить таким же путем и привести вот, сделать то, что сделала она. Вот. И тем более она моя соотечественница, и она моя коллега, потому что я сказала, по-моему, уже, да, что я училась, работала в Казанской консерватории.
Нет, не говорили, вот сейчас мы об этом узнали. А-а-а. Слушайте, а вы не опасаетесь какого-то недовольства, может быть, даже преследования там, где вы сейчас живете, после того, что вы сделали?
Я, вы знаете, я даже не знаю, я об этом не думала, потому что как бы сочувствовать людям, помогать людям, это то, чем я, в общем-то, сейчас хотела бы заниматься, потому что есть люди, которым хорошо живется, а есть очень много кому плохо, и тем, кому хорошо живется, скажем, есть что кушать и есть где жить, скажем так, они тоже чувствуют себя не всегда комфортно, когда знаешь, что дети без ног или умирают. Это очень больно, особенно женщинам, смотреть на это. У каждой женщины есть материнский инстинкт, и это, конечно, очень большой двигатель.
Олег Анатольевич, не могу вас не спросить. В минувшее воскресенье началось такое масштабное наступление украинских вооруженных сил. Это все на фоне заявлений о том, что, казалось бы, да, украинская страна готова прекратить огонь вот прямо сегодня, 19 числа, но уже вчера получается. По вашим сведениям, что происходит сейчас на линии фронта? Известно ли что-нибудь о возможных целях украинских силовиков?
Украинские военные паники. Команда Порошенко контратаковать аэропорт не было выполнено. Все доклады, которые делали украинские военные, в том числе своим кураторам из Соединенных Штатов, оказались фикцией. Они докладывали о том, что создана 200-тысячная группировка, о том, что та техника, которая была передана в тот момент времени, вы все наблюдали, когда по непонятным, якобы непонятным причинам закрывались аэропорты на юго-востоке Украины, что все вооружены, что готовы выполнить задачу минимум, это окружение Донецка, Луганска, а задача максимум, это взятие всей Новороссии. Все это показало, что украинская армия не готова воевать, украинские солдаты не готовы воевать и погибать. И сейчас вот фактически дорога Донецк-Курахово, эта дорога полностью блокирована из-за того, что такое количество бегут военных военных, бойцов правого сектора на машинах выезжают. Трасса перегружена. Такая же ситуация с Мариуполем. И мне кажется, в этой ситуации чрезвычайно важно силам, вооруженным силам Новороссии, как минимум взять Авдеевку и Пески. Если возьмем Авдеевку, Авдеевка находится на высоте, это прекратить обстрелы Донецка. Это вот варварское просто вот обстрелы вооруженными силами, артиллерией, градами Донецка. Люди перестанут погибать. Эта задача чрезвычайно важна, и я очень надеюсь, что она будет выполнена. Другое дело, что военные действия начались на юго-востоке по нескольким причинам. Одна из причин — это было все-таки желание Соединенных Штатов развязать войну. Они рассчитывали, что будет блицкриг. Вторая причина — это надо сорвать возможные переговоры в Астане. Потому что формат этих переговоров, ну, такой, что, ну, это мировые лидеры собираются.
Есть если... шанс договориться.
Даже не это. Дело в том, что те решения, которые они примут, их надо будет выполнять Петру Порошенко. Это Меркель, Оланд, Путин. Это люди, с которыми решения, которые будут приняты, его надо будет выполнять. А стоит задача продолжать войну, а не прекращать войну. И... третья задача, которую решал для себя Петр Порошенко. Дело в том, что чрезвычайно серьезная у него ситуация. Реально на Украине сейчас зреет переворот. Реально принято решение об его устранении. И начав военные действия, он фактически отсрочил свое падение. Он создал на прошлой неделе группу, которая занимается... антикризисную группу, в которую вошли силовики, и цель которой — подавить тот переворот, который зреет сейчас на Украине. И если предварительно была дата переворота 20 числа этого месяца, то есть фактически сегодня должен был быть, но начать в связи с вооруженными действиями, его перенесли на следующий месяц. Он начнется 15 февраля с Большого Веча, которая соберется в Киеве на годовщину, как бы под годовщину Майдана. И где-нибудь к числу 22-му будет, в общем-то, пик этой всей деятельности. И задача Порошенко — пережить это Веча и остаться на посту президента. Потому что ставка у него сейчас чрезвычайно высока. Он может потерять не только должность, но и жизнь.
А вот этот процесс кем инициирован, если Порошенко, если Порошенко был назначен, по сути, ставленник Соединенных Штатов? Какие-то другие силы, может быть, внутренние украинские или новые внешние?
Дело в том, что Петр Порошенко оказался не совсем управляемым Соединенными Штатами. И у него работает, ему вменяют вину в то, что у него успешно работает бизнес в России, в Липецке. В том, что он ведет переговоры, он делает заявления о мире. А он оказался не таким послушным, и вот тот опыт, который у него был как у министра иностранных дел, оказалось, что у него достаточно много личных связей в зарубежном мире, и он ими успешно пользуется и не полностью зависит от своих зарубежных кураторов. И такая логика вообще всех стран, куда приходят Соединенные Штаты, это постоянный чейндж, постоянная замена лидеров. То есть кто-то должен с негативом уходить, забирать на себе негатив и приходить следующий. И здесь скамейка запасных достаточно широкая. Вот одновременно в посольстве США работают три группы. Одна группа работает с Порошенко, другая группа работает совместно с Турчиновым, Яценюком, и третья работает с новым политическим движением «Самопомощь».
Мы продолжим этот очень интересный разговор. У нас получается такие три параллельные интервью, можно сказать, да? Тем не менее, все это очень важно, очень интересно. И у нас есть еще 11 минут, которые мы, я надеюсь, с пользой потратим в нашем эфире. Сейчас короткая реклама и выпуск новостей. Затем возвращаемся и продолжаем говорить.
Темы, о которых говорят. Небанальные точки зрения, мнения и факты. А еще хорошая провокация. Губин Life. Каждый вторник, четверг и пятницу после 6 вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
14.32 в российской столице. Продолжаем разговор о ситуации в Донбассе. У нас в гостях благотворитель, гражданка Австрии Наталья Вальтер, председатель парламента Новороссии Олег Царев и сопредседатель партии Великое Отечество Александр Куринов. Олег Анатольевич, вот продолжая ваше повествование об угрозах, которые сейчас нависли над Порошенко, вы говорите переворот, три группы. Мне вот просто интересно, а как будет информационная поддержка этого переворота строить? Потому что когда свергали Януковича, его ассоциировали с Россией, дескать, там москали и все прочее. А сейчас-то где будут русский след искать? Ведь без русского следа, мне кажется, переворот на Украине сейчас
не получается. Ну, конечно. Порошенко обвинят в том, что он тесно связан с Россией. Порошенко обвинят в том, что он привез иностранных министров, которые некомпетентны. Порошенко будет обвинять в плохой работе Национального банка, ведь вы знаете, что сейчас курс на Украине держится только одним способом. Просто закрыли все обменные пункты. И реальный курс процентов на 30 выше, чем объявленный Нацбанком, но поменять его можно только у барых. Вот гривну на доллар. Поэтому вот эти все пункты, о которых я говорю, которые ему будут обвинять, они уже известны. Больше того, уже собирал Арсений Яценюк, давал команду пиарщикам отработать со СМИ для того, чтобы они выбрасывались в прессу. И чрезвычайно важно для Арсения Яценюка перевести удар на Порошенко, потому что экономическая политика провальна. И оправдать снижение уровня жизни на Украине можно только военными действиями и поисками врагов.
А кто, вы назвали несколько и фамилий, кто, на ваш взгляд, все-таки наиболее явный претендент на президентский пост, на назначение, скажем, на президентский пост на Украине?
Я вполне возможно, что сейчас все говорят о Яценюке, но вполне возможно, что это будет и Турчинов, и Яценюк так и останется ответственным за экономический блок, за правительство.
Это вопрос вообще в американское посольство.
Дело в том, что Турчинов дольше всех из украинских политиков работает с американцами. Он был одним из модераторов дела Гангадзе, и вот с того времени он работает с Соединенными Штатами очень плотно.
Так, теперь у меня снова, Наталья, я хочу вас спросить. Вы совершили достаточно большой путь, приехали в Москву. У вас есть желание, может быть, планы оказаться когда-нибудь в Новороссии? В Донецке или под Луганском?
Вы знаете, очень бы хотелось. Их очень бы хотелось, чтобы вообще там везде наступил мир, чтобы люди жили хорошо, чтобы никто не думал о том, что их будут бомбить или как кто-то должен кого-то бомбить. Вообще, что хочу, чтобы везде был мир, везде, во всем мире. И конечно, бы вот это все увидеть, и хотелось бы и помочь тоже людям. Сейчас им нужна помощь, сейчас им требуется помощь, конечно, это важно. Но когда-то наступит день, и там будет все прекрасно.
В Австрии, по вашим сведениям, еще есть желающие помочь Донбассу?
Конечно, есть, безусловно. Есть у нас, я знаю конкретно, женщин, вот одна из Одессы очень активно так переживает, она очень и активно готова помочь. Из Мариуполя знаю женщин, которые постоянно волнуются. Из Славянска одна женщина молодая даже заболела, к сожалению. То есть вот того, кого я знаю, есть много людей, которые сочувствуют, очень много людей, потому что мы говорим на одном языке, и, естественно, мы не рассматриваем там какие-то великие дела великих политиков, а в первую очередь, что мы, как бы, это одна страна. Также, если бы я, находясь где-то далеко, и узнала, что австрийцам тем же кому-то плохо, я точно так же бы поступил, потому что, как бы, это тоже мне не чуждо, не чужие люди стали. Ну, вот.
А, Александр Юрьевич, давайте еще немножко о помощи Донбассу поговорим. Мы знаем о этих огромных гуманитарных конвоях, которые отправлялись по линии МЧС. Я знаю, что по линии вашей партии тоже достаточно большой объем помощи оказывается. Но она, что называется, как-то об этом много не говорится в прессе. Вот по вашим сведениям, какой объем помощи идет еще помимо вот такой вот государственной? Я понимаю, что цифры назвать конкретно будет сложно, потому что многие люди не говорят вообще о том, что они кому-то помогают, просто делают свое дело тихо и...
Знаете, обычно так и происходит, да. А объемы МЧС, они, конечно, безусловно, ну, они максимально важны для Новороссии, потому что это огромный объем помощи, но есть масса людей, вот действительно масса людей, с которыми мы сталкиваемся, они говорят, как бы нам, вот куда бы нам деньги перевести, куда бы мне, я вот мог бы купить, принести, что мне нужно сделать. Поэтому вот этот процесс сбора помощи, ну, своего рода стихийно начал организовываться во всех региональных отделениях партии. Я могу сказать, вот от Иркутска до Калининграда, там точно люди собирают и отвозят, но партия принципиально отказалась от приема денег. Вот только в натуральном виде, вот то, что собрали, то и отправили. Поэтому в рублях точно мы никогда не сможем оценить, сколько ушло, но здесь важно, чтобы люди, ну, своего рода почувствовали некую свою причастность. То есть они отдали то, что они смогли отдать, наша задача это собрать и отвезти туда. Вот это должно произойти. Впервые вот как бы сторонник партии дает в рублях, но мы вот как бы здесь только в качестве вот
исключения
помогли, да, найти, куда это отдать, и да, это действительно в качестве исключения.
Расскажите про движение «Антимайдан».
Ну, смотрите, «Антимайдан», вот то, что мы сейчас видим на Украине, собственно, очень четко иллюстрирует то, что должно было произойти в России в конце 2011-го, начало 2012 года. Все тогда помнят «Белую ленту», и именно тогда вот удалось на Поклонной горе собрать 150-тысячный митинг в противовес вот этому болоту. Но сейчас мы видим, эти люди не оставляют свои идеи. В интернете распространяются идеи каких-то митингов, защиты чего-то. Правительство плохое, давайте уволим, они разрушают предприятия. То есть, знаете, начинается уже даже своего рода патриотический Майдан. Его подготовка, есть элементы, которые сейчас можно уже видеть. Поэтому вот этот антимайдан, он организован абсолютно разнородными людьми. Спортсмены, сенатор, политик, актер и байкер. После того, как это движение было организовано, пошли массы писем просто от людей, которые «я хочу вступить вот в движение антимайдан». И от организации, которые готовы это сделать. Вы знаете, наши правоохранительные органы, мы уверены, отстоят наше государство, не позволят произойти тому, что произошло. Но мы должны понимать опасность того вообще, что происходит. Поэтому мы должны своего рода, знаете, как бы стать плечом к плечу и просто им сказать, что народ России этого не хочет. И не надо снимать там кучку маргиналов, которые кричат, что Путин плохой, давайте здесь сейчас что-нибудь замутим. Нет, вот этого не должно произойти. Поэтому антимайдан создан. Я вас уверяю, скоро вы услышите о достаточно масштабных акциях. Потому что вот сейчас вот процесс формирования. Скоро вы услышите.
Олег Анатольевич, давайте в Донбасс еще раз ездим, который сейчас по-прежнему горит. Как думаете, вот этого наступательного порыва, корни которого надо искать в Киеве, вообще в политической плоскости, как вы рассказали, насколько его хватит? И, в общем, можно ли надеяться на затишье в случае, если, как вы говорите, в Киеве начнутся какие-то политические пертурбации?
Я думаю, скорее всего, что как раз возможно переворот как раз связан с тем, что Украину хотят втянуть в войну на более серьезном уровне. Украина должна воевать, на Украину потрачены гигантские деньги, в Украине проведен вооруженный переворот, и Украина должна воевать с Россией, с Новороссией, втягивая, в общем-то, весь мир вот в черную воронку, которая сейчас находится в Новороссии. Такая задача Соединенных Штатов. Обратите внимание, что вот в последнее время Соединенные Штаты, приходя в какую-либо страну, не занимаются уже тем, что ставят туда свое правительство там и занимают, ну, организовывают там американский образ жизни. Сейчас куда они ни приходят, они начинают войну, делают хаос. Везде должен быть хаос, за исключением стран, которые являются сателлитами Соединенных Штатов и самих Соединенных Штатов.
А сейчас...
Говорят, Майдан на... Возможен ли Майдан в Соединенных Штатах? Нет, потому что там нет посольства Соединенных Штатов.
Да, это хороший анекдот. Хотя вот события, которые начали происходить в Америке после убийства нескольких темнокожих подростков полицейскими, позволили некоторым делать выводы о том, что у Штатов действительно не все гладко, но, как мы видим, эта ситуация была каким-то образом купирована Соединенными Штатами в зародыше.
Армией. Ну, да, чего выводились... они не позволяли делать Януковичу, они сделали у себя. Они вывели армию и просто подавили силы.
Дело в том, что Соединенные Штаты, как и все большие империи, они, у них смерть находится внутри них. И угроза Соединенных Штатов – это снижение уровня жизни простых американцев, и когда это просто все изнутри рассыпется. Поэтому вот они очень тщательно следят за тем, чтобы центр мира находился в Соединенных Штатах.
Ну, а высокий уровень жизни простых американцев, мы знаем, зиждется на не очень, на долларе, который в свою очередь обеспечен большим трудом, который мало оплачивается бедными населениями других стран мира. Но, это, к сожалению, уже тема для другой программы. Мы об этом обязательно поговорим. Пока спасибо вам большое, уважаемые гости.
Кто владеет информацией, тот владеет миром. Будьте в курсе событий, находясь вне дома или офиса. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Новости, интервью, комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.